эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
Здравствуйте. У микрофона Катерина Испурвит.
Я родился в один год вот с тем, кто развязал эту войну. И я вот иногда думаю, елки-палки, он тоже ходил уже в школу в те же годы, что и я, в университете учился в те же годы, что и я. Как вот так получилось, что в нашем поколении возникли такие монстры, просто монстры, которые уничтожают жизнь и которые угрожают жизни на Земле? Те люди, которых я знал, в Харькове просто был знаком, и есть среди них, к сожалению, погибшие люди. Очень хорошие ребята разного возраста, и которым 30 лет, и которые постарше. Улицу переименуйте, станцию метро переименуйте. Мы не хотим жить в мире, помеченном знаками той страны, которая нас убивает.
Гость «Радио Прага» – украинский историк, психолог, преподаватель Игорь Соломадин. Сейчас он живет в маленьком чешском городе Подібраде. В прошлом веке Подібраде служили центром украинской эмиграции. Эмиграция объединяла киевлян, харьковчан, одесситов, всех, кому пришлось бежать от агрессии Москвы 100 лет назад. Игорю Соломадину пришлось покинуть родной Харьков в марте 2022 года.
Мы с вами беседовали более 2 лет назад, и сразу после начала большой войны. Тогда вы только что выехали из Харькова. И уже тогда российская армия начала планомерно уничтожать город и его жителей. Прошло 2 года, и все это время уничтожение Харькова продолжается. Вы говорите, что все время слушаете, читаете и общаетесь со своими земляками. Как город держится? Что вы можете об этом рассказать?
В общем-то, держится город, судя по моим друзьям, которые там. У меня там младшая дочь, она вернулась в Харьков, хотя могла бы здесь остаться в Праге, она студентка, но решила, что ее место там. Насколько я знаю, город, в общем-то, живет. И живет довольно своеобразной жизнью. То есть работают кафе, магазины, кинотеатры, проводятся премьеры, выставки, концерты. Все это есть в городе. И в то же время обстрелы, причем обстрелы участились, насколько мы все знаем, вот за последние буквально месяц-два очень часто обстрелы. Когда было некоторое затишье, многие люди вернулись с детьми. Как бы не очень правильно там быть с детьми, но куда деваться, потому что многие работают, и их держит место работы, или бизнес, или служба. И вот город живет, ну, я бы сказал, насколько мне известно, поскольку я все-таки не там, постоянно слежу, достаточно интересной и напряженной жизнью. Построили специально подземную школу для детей, причем одна школа в метро, а другая школа специально построена, и еще, наверное, будут строить. Дети ходят в эту школу, им там даже нравится. Ну, дети есть дети, маленькие особенно. Судя по тому, какие сведения я получаю из города, читаю своих друзей в социальных сетях, постоянно на связи со своими родными. В общем-то, жизнь есть, но это настолько странная жизнь, потому что в любой момент может прилететь куда угодно. И никаких гарантий нет того, что вот именно сюда не прилетит.
Как историк, вы можете найти какие-то аналоги в истории, вот чтобы город жил такой жизнью под постоянными обстрелами?
Такой вот аналогии, пожалуй, не найдешь в том смысле, что если, например, брать Лондон в годы Второй мировой войны, его нещадно бомбили, как известно. Но англичане в ответ бомбили немецкие города. Здесь другая ситуация. Здесь Харьков бомбят, обстреливают, а Харьков в ответ не может обстреливать ту территорию, поскольку есть запрет, как нам известно. Правда, вот в последнее время там немножко его сняли, но не до конца, там есть определенные оговорки. То есть это какая-то очень странная война, получается, что 1,5-миллионный город огромный оказывается абсолютно незащищенным. 40 километров до границы. Люди уже не обращают внимания на тревогу, потому что ракета летит, ну, какие-то несколько минут, а то даже и меньше. начали бомбардировать бомбами, которые называются КАБы.
Управляемые бомбы.
Да, управляемые авиабомбы. Люди держатся. И, в общем-то, из того, что я читаю, во всяком случае, тот круг, с которым я общаюсь, там есть напряжение, но нет отчаяния. Вот есть, может быть, некоторое непонимание, почему мы оказываемся вот в беззащитной ситуации, что можно было бы поставить там средства ПВО. Опять-таки есть проблемы, там уже чисто технические проблемы, потому что если ставить там патриоты, они могут быть уничтожены с другой стороны. Но это уже военные решают, как им удобнее и как это можно было бы сделать. Но для того, чтобы это решить, нужно это иметь. Но далеко не все есть. Хотя вот в последнее время, из того, что я читаю, ситуация несколько улучшается, немножко. В Харьковской области там идут бои, в районе Волчанска. И пока не удается русской армии прорваться на то расстояние, когда можно было бы обстреливать Харьков артиллерией. Самые такие жуткие дни были вот в самом начале войны, когда артиллерия русская, она подошла буквально на расстояние выстрела, и фактически они уничтожали район Северная Салтовка. Это как раз вот рядом с моим районом, где я живу. Соседний район, он больше всего пострадал, потому что досягаемость именно артиллерийского огня, а тут никакое ПВО не помогает, тут только их отогнать и все. Потом, когда освободили Харьковскую область, эти артобстрелы прекратились, и начались обстрелы из Белгорода, ну, поскольку близко. И вот это продолжается.
В марте 22 года я вас спросила, сможет ли Украина когда-нибудь простить Россию. Ну, вы тогда сказали, что не при вашем поколении, не при вашей жизни. Но сейчас я думаю, что такой вопрос вообще задавать достаточно бессмысленно. Но все войны когда-нибудь кончаются. Как вы видите послевоенную жизнь Харькова, который по-прежнему будет находиться рядом с Белгородской областью?
Это очень серьезный вопрос, и, честно говоря, как закончить эту войну? Ну, я бы так сказал. Я бы не сказал, что никто не знает. Есть возможности, как это можно сделать, но это зависит от наших партнеров и зависит от их политической воли. Пока что незаметно, чтобы у них была такая политическая воля.
Я имела в виду, что война закончится на тех или других условиях, но Белгород останется рядом с Харьковом. Да. Как вы будете общаться?
Мы не будем общаться. Нам незачем с ними общаться никак. Я думаю, что мало найдется людей. Ну, понимаете, тут же такая ситуация, что многие люди имеют родственников по ту сторону границы, каких-то знакомых, друзей. Но за это время связи, очень сильно, если не разорвались полностью, то, во всяком случае, прекратились. И мне сложно сказать, с кем там можно будет общаться. Не думаю, что это будет какое-то общение. Хотя жизнь она такая, что все может в этой жизни быть, и все зависит от того, как эта война будет закончена. Вот сейчас некоторые обозреватели много говорят о возможности такой грузинизации Украины. Вот как Грузия тоже подверглась в свое время агрессии и пострадала. А потом в результате пришло правительство, которое стало договариваться с Россией.
И принимать российские законы.
Да, принимать российские законы, но это лишь в том случае, если Россия не получит отпор. В этом случае просто ситуация в мире изменится. Она будет другой.
То есть вы допускаете такую возможность, что украинцы на это пойдут?
Не украинцы, а скорее всего, это возможно, потому что война, она же все-таки изнуряет людей. И я говорю, все зависит от того, каким способом эту войну удастся закончить. То есть если все-таки то, что мы называем там западным миром, демократическим миром и так далее, позволит России, одержать здесь победу, то тогда вся ситуация в мире изменится. И в Европе тоже изменится. И здесь будут другие правительства. Я не политолог, я не берусь так сказать рассуждать об этом. Я просто знаю, что такой вариант есть, и он, мне кажется, вполне реальным. Просто будет другая совершенно конфигурация в мире. И это было бы очень плохо.
2 года назад во время нашего интервью вы сказали: корни агрессии России в ее имперском сознании, в безумном сознании своей высшей роли. Перед началом войны Путин попытался исторически обосновать свои претензии на уничтожение независимой свободной Украины, поскольку он не считает, что наша страна имеет право на существование. Ну, Путин по-прежнему продолжает это все время излагать свою альтернативную историю, читать какие-то письма Богдана Хмельницкого. Это понятно. Но, как ни странно, вот вопрос имперского сознания, он по-прежнему не вытеснен на задний план, и споры идут с новой силой. Я не знаю, следили ли вы за дебатами Виталия Портникова и Юлии Латыниной. Они вызвали буквально взрыв в социальных сетях. Ваша версия, как историка, почему этот вопрос так важен? Хотя, казалось бы, все должно быть направлено скорее, мне так кажется, на антивоенную повестку, а не на выяснение вот неких имперских каких-то мотивов. Но, возможно, я не права.
Я думаю, что здесь глубоко сидит такое убеждение у значительной части россиян о том, что Украина – это как бы часть России, это не другая страна. А это вот как бы те же русские, но только немножко плохие.
И за 2 года это не изменилось, да, как ни странно?
Думаю, что не изменилось, не похоже во всяком случае. Причем я уже не говорю там, скажем, так называемом массовом сознании. Если даже те, которых называют интеллектуалами российскими, те, которые пользуются большой популярностью, имеют большую аудиторию, вот как вы привели пример с Юлией Латыниной, она даже не понимает, я говорю «она», но имею в виду в целом. Там можно много примеров привести. Не понимают даже то, что они говорят, выдает их определенную имперскость. Для них Украина не существует как другая страна, как, допустим, Польша, или, например, Чехия, или Финляндия. То есть это вот как бы вот один народ.
Хотя Финляндия и Польша в свое время тоже были в составе Российской империи.
Но
почему вот именно Украина вызывает такую реакцию, как вы считаете?
Вызывает такую реакцию, потому что все-таки очень длительный был процесс русификации, особенно и Восток, и Юго-Восток. Но и нет понимания того, что Украина – это другая страна, не только с другим языком, не только с другими традициями историческими, но еще совершенно другой политической культурой. В том смысле, что значительная часть Украины состояла в составе Речи Посполитой, там была своя демократическая традиция. Но я как историк могу сказать, что еще со времен Средневековья возникала иная политическая культура, скажем, в Галицко-Волынском княжестве и во Владимиро-Суздальском. И, кстати говоря, вот эту тему очень хорошо разрабатывает российский историк Игорь Николаевич Данилевский, замечательный историк, исследователь средневековой Руси, но он вынужден сейчас покинуть Россию, живет в Европе. Он очень здорово показал, что уже в Средневековье это совершенно иная политическая культура здесь зарождалась. Она приобретала все новые и новые черты, а с другой стороны империя навязывала свое. И вот это все вот переплелось. И фактически то, что делает Украина вот последние даже не 30 лет, а вот, скажем, примерно с 2004-2005 года, это вот отказ от этого наследия. Но оно очень цепляет, оно держит, это, знаете, как мертвый хватает живого. И внутри самой Украины далеко не все проблемы разрешены, там постоянно происходят столкновения вот этих разных позиций. Но, видимо, власть нынешняя российская решила, что они могут восстановить империю и что их там ждут. Но их там не ждали.
Но за 2 с лишним года, вероятно, даже Кремль понял, что их там не ждали.
Ну, да.
Но, тем не менее, вот это продолжается. И как вы считаете, вероятно, этот вопрос я не должна вам адресовать, но мне больше некому. Чего Россия хочет вообще от Украины? Это было как непонятно 2 с лишним года назад. Так непонятно и теперь. Чего Россия добивается от Украины? Как она вообще хочет закончить войну?
Но я думаю, что здесь не только от Украины. Это такая вот как бы линия, которая направлена на восстановление Советского Союза, в кавычки можно взять эти слова, а в целом как бы империи, потому что речь идет ведь не только об Украине, а Грузия, там, скажем, вот территории Грузии, затем угрозы по отношению к балтийским странам, угрозы время от времени проскакивающие в адрес Казахстана –
Приднестровье.
Приднестровье, да. То есть Украина, я согласен с мнением тех обозревателей, которые утверждают, что Украина стала вот здесь первой, и это была ошибка Путина, потому что он-то рассчитывал, что вот так легко это можно сделать, но это самая все-таки большая страна вот из всех постсоветских, и самая, как ни крути, все-таки самая развитая при всех наших ошибках и наших недостатках. Поэтому здесь, как видим, уже третий год не могут они ничего сделать.
Мы встречаемся с вами в день, когда исполняется 225 лет со дня рождения Пушкина. В декабре 22-го года бронзовый бюст поэта был в Харькове демонтирован. Как вы относитесь к этому событию? Как вы относитесь к отмене культуры? И изменилось ли ваше отношение вообще вот к русской литературе и к русской культуре в целом?
Бюст Пушкина был поставлен еще до большевиков. Он был поставлен в конце 19 века, а в 1904 году его уже хотели подорвать. Была попытка, но там трещина сохранилась на пьедестале.
А почему?
А деятели украинского освободительного движения, вот один из них такой был Микола Михновский, он был одним из тех людей, которые уже тогда выступали за независимую Украину. И, кстати говоря, в Харькове как раз он написал брошюру под названием «Самостийная Украина». Правда, она была издана во Львове, потому что в Харькове нельзя было. Это было в 1900 году с Пушкиным. Здесь отношение не столько к творчеству или к поэзии, хотя тут тоже есть. Это метка, это вот как бы имперская метка. Ну вот я живу в маленьком городке Подібрады, тут возле Праги. У нас тоже есть улица Пушкинова. Ну, какое отношение? А вот, то есть это метки, это такие вот имперские метки. Кто-то из друзей написал, что Пушкина убила русская авиабомба. Вот этот постамент Пушкина фактически уничтожила русская авиабомба. То есть если бы не было войны, если бы не было этих обстрелов жутких, то были бы какие-то бесконечные дебаты, убирать этот памятник или не убирать его.
Ну, как символ русификации.
Да, как символ русификации. Но не было бы такого единодушное, можно сказать, отношение людей, то уберите это. Улицу переименуйте, станцию метро переименуйте. Мы не хотим жить в мире, помеченным знаками той страны, которая нас убивает. И вот вы спрашивали о отношении к русской культуре, я себе поставил ограничитель, я сказал, что у меня мораторий на обсуждение всех вопросов, связанных с русской культурой. Я сейчас об этом говорить не хочу и не буду, потому что сейчас не время об этом говорить. Сейчас наша задача прежде всего выжить, и задача номер один также сохранить свою страну, чтобы вот этот ад прекратился. И когда у нас будет нормальная жизнь, тогда мы можем нормально уже что-то говорить. Ну, то, что касается следов русской культуры, она разнообразна. Есть имперские, известные всем следы, есть антиимперские. Я бы не стал грести всех под одну гребенку. Вот куда мы денем, допустим, Шаламова, например, с его колымскими рассказами?
А Солженицына?
Да, но Солженицын уже очень... Он проимперский был настроен, к сожалению.
В интервью «Радио Свобода» вы упомянули, что провели детство, какую-то часть юности на Байконуре.
Было дело.
Вы тогда уже осознавали себя украинцем?
Ну, дело в том, что я-то лето проводил у бабушки. Это город Бахмут, которого сейчас нет. Он уничтожен был в этой войне. А это чудесный город, советское название Артемовск. Это был самый чистый город Донбасса, потому что там не было угольных шахт. Там были шахты соляные, был завод шампанских вин, в этих соляных шахтах там вино выдерживали. И это такой интеллигентный город в том смысле, что там были такие управления геологоразведки, ну вот вся такая техническая интеллигенция там жила. Очень хороший город, мне очень нравилось там и там. Жила моя бабушка еще до Второй мировой войны, потом уже после. В нашей семье, конечно, они были там русифицированы, но следы все равно сохранялись украинские. И мама, во всяком случае, она всегда себя идентифицировала как украинка. А я просто тогда не очень так задумывался, кто я такой. Но время от времени такие вопросы возникали. Мне очень запомнилось, как одна девочка лет 15-16, мы разговаривали, так, ну, как дети говорят, и она говорит, вот мы живем вроде как, ну, как тогда говорили, на Украине. А что у нас украинского? А ничего у нас украинского нет. Вот такие вопросы возникали. Там была очень интересная ситуация. Были газеты, там, ну, пропаганда там советская, были книги на украинском языке, причем, конечно, тоже все цензурированное. Все это было. Это трудно вообще объяснить людям, которые не жили в Украине. Ты можешь купить книгу на украинском языке, можешь купить газету, можешь слушать радио. И если ты уборщица или ты сантехник и говоришь по-украински, это воспринимается совершенно нормально. Но вот если ты инженер в конструкторском бюро, в Харькове ты работаешь, и ты приходишь на работу и размовляешь украинскую мовою, на тебя начинают косо смотреть. Как это? А почему это ты вдруг решил, что ты вот так можешь? Я просто знаю реальные случаи. Он написан был в прессе. Один человек, он заинтересовался своими корнями, и он решил, что, ну, это в 70-е годы было, перейду я на украинский. И чем это кончилось? Его просто уволили с работы, ему пришили там национализм украинский и так далее. То есть, если бы это был сантехник, ну, так понятно, это язык деревни, это язык села, это язык простолюдинов. А здесь городская культура, здесь культура вот просвещенная, здесь надо говорить на русском языке.
Ну, я вот когда общалась с киевлянами, которые принадлежали вот такой кинематографической среде, они говорили, что наоборот, там был такой поток, что говорили, ну, по-украински.
А, так это да, это же все-таки кинематографическая среда.
Все-таки как бы некое противопоставление себя вот это вот имперскому централизму московскому.
Это да. Тут вот если ты работаешь на радио украинском или в украинском театре, или член Союза писателей, да, тогда, конечно, это вот как бы считается нормально. Вот это вот твоя работа. Да что там далеко ходить? Даже вот буквально перед войной, да и иногда и сейчас, если ты садишься в такси и начинаешь там общаться с водителем по-украински, то тебя обязательно спросят, а вы приехали откуда? Вы не с Западной Украины?
Это в Харькове такое?
Да, это в Харькове такое было. Ну, я не знаю, сейчас, говорят, уже реже гораздо встречается, но это есть. Вот это сидит в сознании некоторых людей. К сожалению, мы вот видим в прессе, когда нападают, даже сейчас на людей нападают за украинский язык. Недавно случай был такой, он так разнесся по прессе украинской, когда женщину, жену одного военнослужащего, двое мужчин пытались избить за то, что она с ними разговаривала на украинском. Это в Киеве. Киеве. Причем эти мужчины не молодые, это уже были 50+, может даже 60.
А какой вам ближе язык?
Я вот, в принципе, я общаюсь сейчас на украинском языке, в работе, в семье. Это мой язык общения. Я стал переходить, не окончательно перешел, а постепенно стал переходить с начала 2000-х годов. Но у меня еще не 100% было, то есть я даже преподавал в школе или и в университете, и у нас там шло преподавание на русском языке. Хотя официально уже должно, ну, надо было переходить на украинский. Но иногда на это смотрели сквозь пальцы, но начало войны все радикально изменило. Я с украинцами общаюсь 100% на украинском языке. На русском я могу говорить только вот с вами или с людьми, которые не знают украинского языка.
С Радио Свобода.
Да, с Радио Свобода.
Да. Ну, тогда мой следующий вопрос, из него вытекает, как у вас успехи в чешском языке, потому что человеку, который знает два славянских языка, в общем, третий, дается гораздо проще.
Ну, я постепенно, я занимаюсь, хожу на курсы чешского языка. Я бы не сказал, что я очень сильно продвинулся, потому что в основном-то моя работа проходит онлайн. Я работаю 90% времени на украинском языке. Через онлайн я преподаю, и у меня идет 90% на украинском языке. Немножко на русском языке есть замечательная такая школа, называется «Ковчег без границ». Это школа, которую организовали люди, уехавшие из России. И там я веду курс «История Украины. Путь к свободе» на русском языке. Это принципиально. Я хочу, чтобы люди, которые посещают этот курс, знали, что и понимали, почему Украина именно другая страна. То есть ничего сложного. Просто поймите, что это другая страна. Вот как Чехия, например, да, или как Польша.
Ну, на Чехии тоже были претензии Москвы.
Да. А с чешским языком продвигаюсь. У меня дочь прекрасно владеет чешским. Она мне помогает, она закончила здесь Карлов университет.
Но сейчас она в Харькове находится.
В Харькове она, кстати, преподает чешский, находясь в Харькове.
То есть вот когда летят бомбы, там люди учат чешский язык. Это достаточно удивительно.
А они это всюду, они люди, и которые тут живут, и которые в Украине живут. И более того, я вам скажу, что в Харькове есть такой дом слова, называется дом слова. Это дом, в котором жили украинские писатели, поэты, режиссеры. В 1929 году его построили, и туда поселили всех вот замечательных людей, которых где-то процентов 60, если не больше, потом репрессировали, уничтожили. Там Лесь Курбас, например. Некоторые покончили с собой, как Микола Хвилевый.
Это расстрелянное украинское возрождение?
Да, расстрелянное возрождение, расстрелянное відродження. Вот этот дом находится в центре Харькова. Ну, там просто живут сейчас совсем разные люди. Но там выделили квартиру или несколько квартир, в которые время от времени приезжают люди из разных стран. Это такая творческая резиденция. И вот из Чехии туда приезжало уже несколько людей. Чехи, поэты, писатели.
И вот во время большой войны.
Да, вот сейчас буквально вот Таня давала интервью для подкаста «Рефлекс». Приезжают чешские журналисты, приезжают чешские деятели культуры и устраивают там такие встречи с местными людьми, поэтами, писателями, которые там, и просто люди, которые интересуются, и вот переводят там с чешского на украинский. Так что контакты эти есть.
Я понимаю, что вы живете больше в украинской среде, как вы сказали, но все равно физически вы находитесь в Чехии.
Да.
Как вы воспринимаете эту страну?
Ну, я бы так сказал, что вообще Чехия – это моя такая давняя любовь. Я еще когда был школьником, и когда вот все эти события здесь же, рядом с домом радио происходили, я слушал.
Тогда горел советский танк.
Да, я слушал радио, то радио, которое можно было послушать, живя в Казахстане, вот там на Байконуре. И для меня Чехия вот стала таким символом противостояния тоталитаризму. У меня есть такая мечта, чтобы Украина стала вот такой центральноевропейской страной, защищенной от этих всех имперских поползновений.
Гостем русской службы Radio Prague International был украинский историк, психолог, преподаватель Игорь Соломадин. Заходите на наш сайт russki.radio.cz. Из России сайт открывается с помощью VPN-сервиса. Без VPN вы можете читать телеграм-канал Радио Прага. У нас также есть страница в Фейсбуке, где вы можете оставлять комментарии и ставить нам лайки. Пишите нам на электронную почту russki@radio.cz. Наш почтовый адрес Radio Prague International, Чешское радио, улица Виноградская, 12, Прага 2, Чешская Республика. В студии с вами прощается Катерина Спурвит.